Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 ноября 2017 года. Жестокий яд змей. «Ибо не таков покровитель наш, как их покровитель, даже враги наши судьи в том, видят виноградные лозы с дома, лоза их из полей Аморы, виноградины их, виноградины ядовитые, гроздья горькие у них, яд змеиный, вино их, и жестокий яд змей». Тора, Дворим, Азину. Когда мы идем в левой линии, то все, что было альтруистическим в правой линии, становится ядом. Вследствие употребления любого свойства, силы природы ради себя, человек раскрывает ущербность, конечность, несостоятельность, зло. Вопрос. Практически получается смерть? Ответ. Если смерть – это хорошо, смерть в кабале не считается самым большим злом или наказанием, потому что она избавляет. Множество людей с удовольствием бы умерло, чем ощущать такую ничтожную жизнь. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 1 февраля 2017 года.
Радиоверсия.
По образу и подобию создан человек. Вопрос. Что означает «по образу и подобию создан человек»? Ответ. Все, о чем говорится в Торе, повествует только лишь о духовном мире. Поэтому подсказанным «по образу и подобию создал я человека» имеется в виду человек духовный. Адам – это общая душа, которую сотворил свет. Высшая сила, свойство отдачи и любви, создала такое кли, сосуд, желание, которое названо Адамом, от слова «эдаме» – «подобный», по его цели – достичь подобия Творцу. Из урока на русском языке от 9 июля 2017 года.
Радиоверсия.
Кому мы посвящаем жизнь? Вопрос. Кому и зачем мы посвящаем свою жизнь? Ответ. Это зависит от вас. Если вы хотите действительно сделать свою жизнь сознательной, то надо думать, ради чего вы живете. Это и есть тот вопрос, которого Бальсулам начинает объяснять суть науки Каббала. Для чего я существую? Что я должен успеть в течение тех кратких лет, которые отпущены мне? Кто мной руководит? Ради кого я это делаю? Кому я все адресую? Это проблема, в которой вы должны сами разобраться. Это уже вопрос человека, который находится выше своих материальных желаний. Он уже спрашивает о смысле существования и желает его понять. Из урока на русском языке от 2 июля 2017 года.
Радиоверсия.
Как изучать каббалистические источники? Вопрос. Способно ли простое чтение книги Зоар ввести меня в особое состояние, давая высшие ощущения? Ответ. Дело в том, что все начинают изучать Каббалу, не обращая внимания ни на какие советы и предложения, и правильно делают. Каждый начинает сам, в одиночку. А затем человеку дается возможность услышать, что только в десятке, правильно настроив ее, можно резонировать на Творца и таким образом почувствовать его. Вы начнете это понимать, ощущать. Вас вдруг приведут к возможности соединиться с единомышленниками и начать раскрывать Творца. Но начинать обучение можно в любом состоянии, как угодно. Главное, больше читайте, впитывайте, пропускайте через себя любую правильную духовную информацию. Она должна быть обязательно из правильных источников, например, из трудов Бальсулама и Рабаша. Это, пожалуй, единственные источники, которые доступны для начинающих, то есть в первые 10 лет учебы человека. Вопрос. У Бальсулама есть статья, где он говорит о трех ограничениях, предшествующих изучению книги Зоар. Не могли бы вы сказать, что это за три ограничения, чтобы мы не ошиблись в пути? Ответ. Я думаю, что их очень сложно разбирать, потому что эти ограничения не для самых начинающих. Для начинающих ограничение очень простое. Не бродите по многим источникам, возьмите что-то одно. Допустим, взяли каббалистическую систему Бальсулама и идите четко по ней. Не сворачивайте никуда, не пытайтесь заглядывать во что-то другое, потому что этим вы неизбежно испортите свою методику восприятия, и у вас ничего не получится. Самое главное – пользоваться только одним источником. В данном случае то, что предлагает вам Бней Барух, труды Баальсулама и Рабаша. Из урока на русском языке от 4 июня 2017 года.
Радиоверсия.
За что природа наказывает нас? Часть третья. Вопрос. В наши дни бурно развивается климатическая инженерия. Это значит, что вместо борьбы за сохранение окружающей среды, человек пытается вмешаться в природные процессы и с помощью развитых технологий управлять климатом, охлаждать земной шар, изменять состав атмосферы и состояние океанов и тому подобное. Человек пытается восстановить равновесие в природе с помощью современных технологических средств. Является ли это благом для человечества или наоборот несет большую опасность? Ответ. Разумеется, что нам приходится таким образом платить за свою неправильную реакцию. Строить сейсмостойкие дома, защищать себя от ударов природы. Но это все равно не поможет. Ведь мы с вами вызываем эти природные катастрофы своим неправильным поведением. Нужно понять, что мысли и желания человека находятся на самом верхнем уровне из всех сил, имеющихся во Вселенной. И поэтому только своими мыслями, желаниями, намерениями мы наносим основной вред природе. Человек – носитель негативной силы в природе, так как руководствуется только силой получения, и поэтому нам нужно сбалансировать себя силой отдачи. Естественным образом каждый человек действует в обществе, стремясь все получить для себя. Но в соответствии с этим нам нужно развить в себе способность отдавать. Тогда между нами установится равновесие, и от человечества оно перейдет на всю остальную природу. Вопрос. Допустим, мы начнем хорошо относиться друг к другу, и между всеми людьми и всеми народами воцарится любовь и отдача, полная идиллия. Как это может остановить взрыв вулкана или цунами? Ответ. Наши мысли и желания – это тоже силы природы. Человек – это часть природы, венец ее развития. Чем мы отличаемся от всех остальных частей природы? Наука, интеллектом, более развитыми чувствами. Пусть эти чувства злые, но они более развитые по сравнению с животными, благодаря чему мы и называемся людьми. Проблема лишь в том, что мы не используем свои силы правильно. Мы думаем, что можем жить так же инстинктивно, как животные, не достигая любви к ближнему и не исследуя своего влияния на мир. Но это неправильно. Ведь мы принадлежим человеческой ступени, а человек – это прежде всего наука, разум, чувства, поднимающие нас на самую вершину пирамиды. Получается, что в отличие от всех остальных уровней природы, неживого, растительного и животного, инстинктивно включающихся в одну систему под названием «природа», человек отделяет себя от нее. Мы обязаны восполнить систему природы своим участием, включившись в нее вместе со всеми. За счет того, что мы уравновесим свои чувства, разум, негативную силу своего эгоизма позитивной силой, мы достигнем доброй связи со всеми частями творения. Продолжение следует. Из 911 беседы о новой жизни от 10 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 1 ноября 2017 года. Каббала – методика раскрытия Творца. Правило 20. Падение, отчаяние будут продолжаться до полной ненависти к эгоизму, к бегству из него. Каббала – методика раскрытия Творца. Правило 19. Проявилось зло. Оно было скрыто, а сейчас раскрывается, чтобы мы его исправили. Радуйся. Каббала – методика раскрытия Творца. Правило 18. Любовь к Творцу, за благо в этом мире, в будущем мире, за возможность все отдать Творцу. Каббала – методика раскрытия Творца. Правило 17. Если падение и отчаяние недостаточны для бегства из эгоизма, они усиливаются, помощь растет. Каббала – методика раскрытия Творца. Правило 16. Видишь свое падение и бессилие, пойми – это Творец возбуждает тебя нуждаться в нем. Каббала – методика раскрытия Творца. Правило 15. Поменять ценности – ценить сближение с товарищами и Творцом – добром, а отдаление – злом. Каббала – методика раскрытия Творца. Правило 14. Падение – зло дается, чтобы побудить к подъему, добру. Окружение дает поддержку и величие цели. Каббала, методика раскрытия Творца, правило 13. Духовное движение по синусоиде с нарастающей амплитудой, все ниже падения и выше подъема. Каббала, методика раскрытия Творца, правило 12. Человек видит не мир, а себя, поэтому, видя зло, обязан верить, что оно в нем, и исправлять себя. Каббала, методика раскрытия Творца, правило 11. Ничего в мире нельзя уничтожать, а только уравновешивать противоположным равным свойствам.
Радиоверсия.
Две американские трагедии и параллели между ними. Манхэттенский теракт произошел неподалеку от места, где когда-то стояли башни-близнецы. Спустя несколько лет после их разрушения по миру поползли конспирологические версии о причастности евреев к происшедшему. Во всем плохом мир ищет еврейский след. Не удивлюсь, если и в этот раз вину возложат на нас, может быть даже быстрее, чем в прошлом. Почему? Сказано в трактате Евамот, бедствия приходят в мир только из-за Израиля. С точки зрения здравого смысла звучит религиозно, мистически, в конце концов, абсурдно, но факт остается фактом. Так мир традиционно воспринимает роль еврейского народа. Несмотря на все, что мы ему дали, он видит в нас не пользу, а вред. Это прорывается в соцсетях, в прессе, в политике, в официальных документах, в решениях международных организаций, даже в Google поиске. То и дело мы слышим, что виноваты в том, что вроде бы не имеет к нам ни малейшего отношения. И уж тем более актуальной становится эта тема после трагических происшествий. Подлинная их причина действительно мы, но не в том смысле, как это представляется запутавшемуся миру. Просто в еврейском народе заложена методика объединения, потенциал доброго согласия и взаимопонимания, который нужен сегодня всем. Однако мы игнорируем это сокровище, делаем вид, что его и нет вовсе. И тогда беды напоминают нам и миру о том, что именно народ Израиля способен дать пример здоровой социальной взаимосвязи, пример подъема над ненавистью к единству. Нет, конечно, евреи не организовали теракт, но они его не предотвратили, хотя могли бы. В этом наша ответственность. За это нас не любят сейчас и полюбят, когда увидят добрые подвижки с нашей стороны.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.